Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню, что в конце выпуска у нас традиционный розыгрыш приза в нашей исторической викторине. Приз, книга, предоставлен Санкт-Петербургским центром благородного воспитания, где дети занимаются вместе с родителями в элегантной атмосфере дворянского особняка Милютина. Подробности на сайте благородство.ру. Итак, лейтенант Шмидт и его дети.
Ну, про детей, Саша, будем говорить меньше, будем говорить про самого лейтенанта Шмидта. Кто он такой, как оказал, какое влияние. Но, Саш, вспомним фильм «Доживем до понедельника». Если помните, там учителя играет Вячеслав Тихонов. И там он рассказывает про 15 строчек в истории. Да? Очень интересно и так далее, тому подобное.
Ну и потом, конечно, Ильф Петров, это первая ассоциация,
дети,
наверное,
лейтенанта Шмидта, да.
Как они разделили свои территории,
поделили страну,
по России, да.
Ну, может быть, сегодня еще будет время, об этом поговорим. Дорогие друзья, я сразу хочу извиниться перед тем, я сегодня буду говорить, ну, настоящую биографию Петра Петровича. Многим может не понравиться. Итак, значит, Петр Петрович Шмидт родился в феврале 1867 года в городе Одессе в семье дворянина.
Да. А Шмидт – это же немецкая фамилия.
Шмидт – это значит кузнец по-немецки, но в нашей элите аристократической немцев было очень много, но где-то 25% всех дворян носили какие-то нерусские фамилии. Но это связано именно с Петром I и второе – присоединение остзейских земель, так называемых. Это Эстляндия и Лифляндия, где немцы были хозяевами. А поэтому у нас появилось много различных немцев.
Но это уже, наверное, обрусевшее такое поколение.
Ну да, конечно. В основном они уже были все православные. Матери у них были русские. Ну, Петра Петровича немножко не так. Там мама была полуполячка, полунемка, да? Но да, абсолютно верно. И если мы говорим про немцев, дорогие друзья, наверное, надо сказать, что у нас очень много немцев в военно-морском флоте в то время было. Воссияли просто. Ну, они действительно настоящие герои, такие как Беллинсгаузен, Крузенштерн, Литке, Врангель, не белый офицер, а путешественник Врангель, да, Витгев, герой русско-японской войны, там, да, ну и так далее, и тому подобное. Я думаю, сами вспомните еще много. Вот, как раз из этой военно-морской семьи и Петр Петрович. Он потомственный морской офицер. Отец его был героем, тоже Петр Петрович, обороны Севастополя. Он как раз командовал батареей на Малаховом кургане, что, наверное, говорит об его действительно герой из героев. Впоследствии он был контр-адмирал и начальник Бердянского порта. Про Бердянский порт мы еще с вами поговорим, дорогие друзья. Запомните это словосочетание, оно сегодня будет. А мать Шмидта Екатерина Яковлевна Вагнер, но она из польской семьи. Ну и просто сказать, она в том же Севастополе во время Крымской войны служила у Пирогова сестрой милосердия. Наверное, главный в семье Шмидтов – это родной дядя Владимир Петрович. Это полный генерал. Что значит полный генерал? То есть больше генеральских званий нет в России. Да? Он член Адмиралтейского совета, сенатор. А в 1890 года первый по старшинству чинов в военно-морском флоте. Ну и дядя сыграет в карьере Петра Петровича Шмидта, наверное, главную роль. Да, ну, как видите, хорошая семья, да, как бы, и кем будет Петр Петрович, я думаю, тоже было понятно, конечно, во флот.
Сергей, я слышала, что в 1905 году восстание на Красной Пресне в Москве, там тоже был Шмидт руководителем этого всего. Это родственник? Он даже... Или это тот самый Шмидт, или как?
Саша, он даже не однофамилец. А, понимаете, это у немцев орден, все нормально, Шмидт, ДТТ. Да? А у нас эти фамилии приходили по-разному. Есть люди по фамилии Шмидт, с одним «т», а это Шмидт с двумя «т» в конце. Это племянник другого известного человека, это племянник Саввы Морозова. Да, ну там сестренка вышла замуж за человека с немецкой фамилией, там, да, вот он был там, да. Ну, еще раз, Кузнецовых у нас тоже много, дорогие друзья. Итак, воспитывался Петр Петрович в семейном кругу. Его отец, что естественно, подолгу отсутствовал, находясь в плаваниях, в походах или где-то еще. Ребенка воспитывала больше мать. Но мать Екатерина умерла, когда Петру еще не было 10 лет. Уходом за ним занялись родные и старшие сестры. Вот. Отец женился второй раз, и после рождения братьев-близнецов Петя стал чувствовать себя изгоем в отчим доме. Так тоже бывает. Поэтому семья решила, все с этим согласились, что он должен уйти в кадетский корпус. И вот он был зачислен в Петербургское морское училище, так называемый морской корпус. А, как он потом писал, в среду разврата и группы глупости.
Интересно.
Да. А, Петя Шмидт там все больше играл на скрипке и по субботам даже давал концерты в летнем саду. Такой романтический человек. Однако к окончанию училища всех удивил именно Петр Петрович. Ну, как бы, чем он еще удивил, мы поговорим. Ну да, а, полиция нагрянула тайная в училище, и, оказывается, там были социал-демократы и другие террористы, как тогда говорили. То есть они штудировали Карла Маркса, Бакунина и много других разных интересных книг революционных, так или иначе. А были найдены книги Чернышевского, Добролюбова и Герцена. Охранка арестовала Мичмана Черневского и еще курсанта Щелгунова и отправила их на каторжные работы. Еще трое были сосланы в Сибирь. Участие Пети Шмидта дяде удалось как-то замять. То есть, еще раз, с ранних лет он уже что-то читал, что-то смотрел, что-то сравнивал, хорошо или плохо, да? Итак, в 86-м году он окончил морское училище, был произведен по экзамену в мичманы и назначен на Балтийский флот. 29 сентября 86-го года он получает погоны, 53-й по списку. А у нас в Википедии пишется, что он был округлым отличником, но 53-й по списку – это не очень хорошо.
А всего-то сколько?
Ну, там до 100. Угу. До 100. Ну, где-то в середине. Итак, он попал в 8-й флотский экипаж. Получил назначение вахтенным офицером на почтовое судно «Невка». С 1 января приступил к исполнению своих служебных обязанностей в этом самом учебно-стрелковой команде. 17 января 1988 года приказом его императорского высочества генерал-адмирала по морскому ведомству номер 86 переведен из Балтийского флота в Черноморский флот с зачислением во второй Черноморский флотский его Королевского Величества герцога Эдинбурга экипаж. Он получает назначение на тендербук.
А почему так рано он был переведен в этот флот элитный?
Давайте так, Балтийский флот, Саша, был все-таки элитный. Да, конечно, он здесь, в Петербурге, можно сделать карьеру какую-то, Черноморский тоже шикарный. Но здесь происходят некоторые события, которым происходили всю жизнь потом Петра Петровича, да? Да, дядя перевел его, но почему дядя его перевел? Вот это другой вопрос, почему от семьи, от детей и так далее. А документ. Мичман Шмидт, находясь в болезненном нервном приступе, вошел в кабинет командующего флота и закатил истерики. Находя в крайне возбужденном состоянии, говорил всякие несуразные вещи. После этого он был срочно отправлен в 6-месячный отпуск.
Он был психически?
Ну, давайте так, вы сами, Саша, ответите, и, дорогие друзья, на какие-то вопросы, которые документы я вам сейчас буду говорить. Далее, в его жизни следующие отпусков с редким пребыванием на службе. Проходил курс лечения в частной лечебнице доктора Савея Могилевича для нервных и душевнобольных в городе Москва. 5 декабря 1988 года высочайшим приказом уволен в отпуск по болезни с возможностью выехать за границу на 6 месяцев. 13 января 1989 года, находясь в отпуске, совершает крайне необычный поступок. Вступает в официальный брак с питерской профессиональной проституткой. Да, Доминикия Гавриловна Павлова, как она сама всегда со всеми здоровалась, говорила, я мадемуазель легкого поведения. Да, она, кстати, вместо паспорта имела желтый билет. Желтый билет – это разрешение женщине заниматься официальной проституцией. Почему он желтый? Потому что символ Российской империи – желтый. Ну, психбольница желтого цвета.
Ну да, желтый дом.
Да, умница. Императорский театр Александрийский желтый, большой в Москве, малый в Москве желтого цвета, также казармы все у нас желтого цвета или гостиный двор. Ну, в ответку, дорогие друзья, я думаю, что многие со мной согласятся, скажете, да, в любом областном центре у нас есть желтый клуб послевоенный с белыми колоннами. Это как бы возвращение к старому. Ведь Сталин, дорогие друзья, в 43-м году сделал крутой поворот в сторону Российской империи. Не структурно ничего, а именно вот экзистенциально и культурно. Появляются погоны, Саша. Возвращается буква «Ё». А суворовские училища, ну, кадетские корпуса, понимаете, да?
Школьная форма.
А школьная форма, кстати, разделение на мужские и женские гимназии, ну, школы, извините.
Классы, да.
Они же были там, да? Угу. А в том числе и вот в желтый цвет, то есть много чего. Но, видимо, Сталин понял, что интернационализмом всей вот этой лабудой коммунистической трудно поднять людей на защиту Родины. И поэтому он вернулся, да, снова появляется у нас... В это же время появляются ордена Кутузова, князя Смоленского, Суворова, князя Италийского, там, да? Вот, ну, Нахимова, Ушакова, там, Ушаков вообще святой Русской Православной Церкви. Не при Сталине, конечно, но уже как бы в этом направлении. То есть Сталин очень чутко уловил позывы русского общества. Ну, так или иначе, да? И вот желтый цвет тоже у нас появляется снова. Так вот, желтый билет там ставил раз в год, да, еще раз, дорогие друзья, чтобы потом дурными вещами не говорили, Саша. Царь-батюшка не крышевал проституток. Государство и империя следило за здоровьем этих женщин, чтобы они как бы чего никого не заразили. Вот почему разрешение на работу – это в первую очередь медицинское разрешение на эту работу, а не на какую-то другую. Да, она, как бы это речь, обслуживала кадетский корпус. Ну, последние курсы, понятно, начинаются определенные. И такой лучший друг Петра, Миша Ставраки, да, он первый познакомился с ней, а потом уже Петя, тонкий, нервный, застенчивый, стал ее тоже навещать. Потом спросили родственники: «Петя, как? Как ты смог на такое опуститься?» Он объявил, что считал это хождением в народ. И второе он обрестил Пете потом, Ставраке, о решении спасти падшую. Как по-итальянски падшая, Саш?
Тревиат.
Умница. Да, вот что он писал потом в письмах. Об этих письмах тоже поговорим. «Она была моих лет. Жаль, мне ее стало невыносимо. Я решил ее спасти. Пошел в банк, у меня там было 12 тысяч. Взял эти деньги, отдал ей. На другой день, увидев, как много душевной грубости в ней, я понял, что отдать тут нужно не только деньги, но и саму себя», – писал он в одном из своих дневников. Конец цитаты. Петр считал свои мотивы чистыми и благородными, хотя и понимал, что он пренебрег самым главным – кодексом чести офицеров, потому что в брак они могли выходить за определенных женщин, в первую очередь дворянок. Да?
Вот. Одобренную командованием?
Ну, в общем, да. В общем, да, командир полка должен был одобрить. Ну, еще по приказам командир полка может и женить, если это полевые условия, там, мало ли что, да. Ну и, конечно, командир полка или корабля, он обязательно делал какие-то подарки, там, на свадьбу там сбрасывались. А жена входила в сообщество жен офицеров. Понятно, что такая, как Доминикия Гавриловна, вряд ли порадовала остальных жен российских офицеров, да, своим присутствием. Ну, да ладно, об этом больше говорить не будем. А бывшие друзья офицеры отшатнулись от него, а родственники прокляли. А отец, узнав о случившемся, скоропостижно умирает. Ну, я думаю, что удар там был все-таки, да. Ну и на службе в Севастополе ему тоже не повезло. Мичман Шмидт был старшим при загрузке такелажа на канонерскую лодку «Зубр». Когда у трапа, ведущего на «Зубр», остановилась загруженная телега, туда подъехал адмиральский экипаж. Кони испугались, стали на дыбы, рванули в сторону и порвали под стромки. Командующим флотом грубо обругал Шмидта, пригрозил ему гауптвахтой, а матросов шпицрутерами. Петр, держа руку под козырьком, спокойно произнес: «Уж такая наша доля, господин адмирал, чтобы терпеть от скотов». Ну, Там можно и про лошадь. Командующий принял, естественно, на свой счет. За скота ответишь. И через 15 минут Шмидт вошел в штаб, оттолкнул дежурного офицера. Позднее в докладной записке на имя главы морского ведомства сообщалось, что мичман Шмидт, находясь в крайне возбужденном состоянии, наговорил командующий Черноморским флотом адмиралу Кулагину самые несуразные вещи и метнул в него глобус. После чего прямиком был припровожден в морской госпиталь, где находился 2 недели. При выписке врачи советовали ему показаться хорошим психиатром. В декабре 1987 года мичману Шмидту снова предстоял отпуск по болезни на 6 месяцев. С марта по апрель 1989 года он проходил курс лечения, опять-таки в частной клинике доктора Савея Могилевича, в котором он уже был. Да. А после чего в июне 1989 года был уволен с военного флота в звании лейтенант. Не без удовольствия Петр ушел с военного флота. Ему казалось, что он сумеет прожить без моря, в кругу жены и родившейся в феврале 1989 года сына Евгения. То есть вот сын лейтенанта Шмидта, мы еще о нем поговорим. Шмидты переехали в Москву, затем жили в Бердянске у папы, в Таганроге, Одессе и, наконец, в Париже. Получив наследство после смерти тетушки по матери, Эстер, Шмидт с женой и маленьким Женей уезжает в Париж. Он там поступает в школу воздухоплавания Эжена Годара. Под именем Леона Аэра, ну, аэровоздух, да, пытался освоить полеты на воздушном шаре и купил даже воздушный шар у Годара и посчитал, что это принесет громадные деньги, если он будет возить людей на ярмарках в России. Ну, такая маниловщина. Вот. И они возвращаются с воздушным шаром в Россию. Но полеты не дали ожидаемых сборов. Притом в одном из первых полетов лейтенант потерпел аварию, и в результате весь остаток жизни он страдает от болезни почек. Удалялся сильно. Дальнейшие полеты пришлось прекратить. Шмидты задолжали за гостиницу, то есть деньги все они промотали из наследства. Шар вместе с оборудованием, обеспечение полетов пришлось продать. После чего Шмидт бросается к любимому дяде, умоляя помочь вернуться на флот. В декабре 1995 года Петр Петрович произвели еще раз лейтенанты и послали его в состав Тихоокеанской эскадры. А в Владивосток к нему приехала Доминикия. Истерики она заказывала без повода, вина выпивала много, как написано в источнике, папирос выкуривала бесчестно. Петру изменяла открыто. Чтобы быть подальше с жены, тот перебрался жить на корабль. В итоге они с женой развелись. А как поминает Евгений Петрович, сын, да? Мать моя была настолько ужасна, что приходилось поражаться нечеловеческому терпению и воистину ангельской доброте моего отца, который вынес на своих плечах ее 17 лет, это каторжное ярмо семейного ада. Конец цитаты. Здоровье Шмидта опять пошатнулось. Во время похода в Японию у него случилось помутнение рассудка, и он попал в японскую психиатрическую клинику в городе Нагасаки. После очередного конфликта теперь с командиром Тихоокеанской эскадры лейтенанта Шмидта вновь уволили. Ну вот, такая интересная жизнь. В 1903-1904 годах он получает назначение капитана парохода «Диана». В первом же рейсе под командованием Шмидта «Диана» в ноябре 1903 года, следуя из Риги в Одессу, садится на камни в датских проливах острова Мён. Корабль остался на плаву, вся команда сбежала, ну, ушла на лодках, да, он остался один. Смели был снят спустя 18 дней. То есть 18 дней он там бродил. Шмидт уволился с должности капитана и отдан был под суд. Дело удается замять в связи с увольнением Шмидта и зачислением его в военно-морской флот, готовящийся к войне с Японией. Назначили его старшим офицером транспорта «Иртыш». «Иртыш» должен был отправиться в Цусиму, где и корабль погиб. Но Шмидт уцелел. По дороге в порт Саиде его сняли с корабля из-за болезни почек. В 1935 году началась революция, да, 9 января. Шмидт в это время находился в Одессе. А Одесса была охвачена восстаниями беспорядков. Ну, мы, Саша, с тобой помним и «Белеет парус одинокий» Катаева, ну и, конечно, фильм Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин». Это же все в Одессе проходило, да? Но как бы Шмидт в Одессе отметился не этим, а тем, что у него неожиданно исчезли казенные деньги корабля. Шмидт забирал кассу корабельного отряда 2500 золотых рублей. Потом неожиданно с этими деньгами его обнаружили в Киеве, где он живет на широкую ногу, заводит роман с Зинаидой Ивановной Ризберг. Мы еще поговорим о ней. Ну, вы, дорогие друзья, наверное, видели фильм 69-го года «Почтовый роман». А за растрату и дезертирство, ну, война. А он уехал в Киев. Они же познакомились на ипподроме, кстати, с Зинаидой Ивановной. Да, где, видимо, он играл на деньги. Ну, зачем мужчина ходит на ипподром? За растрату и дезертирство он ушел с корабля. Привлекается к военному суду. Но благодаря вмешательству дяди сенатора, погасившего из личных средств растраченные Шмидтом деньги, дело удается замять без последствий. В августе 45-го года он возвращается в Севастополь, где был знаменит тем, что ведет антиправительственную пропаганду.
Сергей, а у него были какие-то определенные политические взгляды? Ну, какие?
Скажем так, наверное, более четкие взгляды у него были на женщин, да, и на какое-то свое место в истории. Политически, ну, в общем, так. Шмидт назывался Саша, ну, как бы это, внепартийным социалистом. Осуждал социал-демократов за их недостаточное вмешательство, отношение к требованиям крестьянства. Ну, еще раз, социал-демократы были пролетарской партией, поэтому, да, а почему вы про рабочих не говорите, да? Ну, это как-то странно, да? А вот, а социалистов-революционеров за террор. Он был против террора, к которому он относился, безусловно, отрицательно. А он стоял за учительное собрание, избранное всеобщей подачей голосов, отстаивал конституционную монархию. То есть он был хотя бы социалист, как говорят, но в то же время был за царя-батюшку. А вечером 18 октября 1905 года около Военно-морского музея Севастополя собрался стихийный митинг рабочих и разночинцев. Толпа двинулась в городской тюрьме, чтобы освободить политических заключенных, но их встретили огонь на поражение. Были убиты и ранены 58 человек. У Шмидта, который при этом присутствовал, случился припадок. На глазах у толпы он бился в судорогах. 20 октября на похоронах погибших он выступил с горячей речью, ставшей известной как «Клятва Шмидта». Вечером Петра Петровича, естественно, арестовали. По обвинению в антиправительственной пропаганде заключили под стражу на броненосце три святителя. Но по причине ухудшения его здоровья его поместили в госпиталь и уволили со службы с формулировкой за дискредитацию звания морского офицера. То есть его лишение положенного при увольнении производства капитана второго ранга и право носить мундир. Да. Но он сбежал из госпиталя. Я думаю, что там во время революции это можно было спокойно сделать. 8 ноября на крейсере «Очаков», проходившего приемные испытания перед сдачей в строй, проявились первые признаки брожения экипажа. В августе на него была назначена команда из 385 матросов, большинство их новобранцев. Революция в Петрограде, в Петербурге уже была 8 месяцев, да, как минимум. Они знали, что такое забастовка, знали, что такое революционное движение, и знали что? То, что говорят в столице. Кроме того, там еще были рабочие с Ормовского завода, которые находились на крейсере для установки машин, да, ну и там чинили что угодно. Еще раз, корабль был новый, он еще ни раз не ходил в море, поэтому, конечно, заказчики тоже были. Вот. А среди этих рабочих было несколько социал-демократов, которые активно вели среди матросов революционную агитацию. Кочегарная машинная команда, собравшаяся на летучий митинг, отказалась повиноваться командиру, предложившему матросам разойтись по своим помещениям. Когда командир стал грозить им наказанием, думаю, банально, Бронис Потёмкин, мы все смотрели, ну, здесь то же самое, и с толпы раздались возгласы возмущения, послушались даже крики «Долой командира!». 9 ноября при поднятии флага командиру не ответила команда на его приветствие. А потом, собравшись на нижних шканцах, начали свистеть и кричать «Долой!». Прибывшему на крейсер военно-морскому прокурору они жаловались на грубость командира, на скверную пищу и требовали, чтобы офицеры ежедневно объясняли события и вообще беседовали с командой на политические темы. Весь этот день среди матросов наблюдалось брожение. Особенно выделялся машинист Гладков, говоривший с прокурором и руководящей командой, которые вот выступали и кричали.
Сергей, давай прервемся на несколько минут и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте немножко отойдем от бушующих событий начала 20 века к интересным событиям 24 года.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват История». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – лейтенант Шмидт и его дети.
Вернемся к революционным событиям в Севастополе в 1905 году. 10 ноября ситуация ухудшилась до того, что командир перестал вообще здороваться с командой. То есть даже не говорил «Здравствуйте, господа матросы». 9 ноября вновь забастовали в Севастополе учащиеся средних учебных заведений. То есть к революции присоединились старшие курсники реального училища, женской гимназии и мужской прогимназии. Да, 10 ноября после проводов демобилизованных матросов состоялся большой митинг, вылившийся в мощную демонстрацию. В общем, было неспокойно. И 11 ноября адмирал Чухнин, командующий Черноморским флотом, докладывал Николаю II телеграмму: «Матросы, вероятно, поставят какие-нибудь условия, которые придется подчиняться или распустить флот». Конец цитаты. Дальше он писал, что «я почти склоняюсь к удовлетворению некоторых требований матросов. Обещал ходатайствование о сокращении срока службы, увеличение жалования и частичной демобилизации». Ну, в общем, если мы посмотрим холодным взглядом на все, что происходило, восстание очагов, Севастопольское восстание и прочее, наверное, скажем, что именно нерешительные действия командующего флота и спровоцировали матросов и солдат Саша на уступление против начальства. Ну, нижние чины очень хорошо видят, когда начальство колеблется. Вот 13 ноября началось восстание на крейсере «Очаков». Ну, до этого они просто ругались, да и прочее. Офицеры вместе с кондукторами покинули корабль. Но это сейчас мичманский состав. Ну, давайте так, матросы, они служат по призыву, а эти, ну, старослужащие, да, которые имеют какой-то еще там начальник телеграфа, например, ну, главный кок, то есть они…
Вольно-наемные.
Ну, да, да, хорошо сказала. Восстание возглавили частник Антоненко и Гладков. Антоненко – это тот самый, через которого названа улица, да, около ЗАГС-собрания. Матросы, поднявшие мятеж на крейсере «Очаков», предложили Шмидту присоединиться к ним. На следующий день он, надев чужой китель с погонами капитана второго ранга, прибыл на «Очаков» и объявил себя главой восставших. Шмидт заявил команде: «Товарищи, мы восстали против несправедливости, против рабства. Мы не смогли больше терпеть наших невыносимых мучений, смерти крестьян от голода, безжалостной расправы с рабочими по всей России. И вот теперь мы стоим перед всей несправедливостью и объявляем ей войну». Хочется сказать, дорогие друзья, что в это время русско-японская война, и только полгода как потопили Цусимскую эскадру. Ну да ладно. Ну да, у него были интересные идеи, такие, можно сказать, наполеоновские планы. Захватить Севастополь, дальше отделить Крым от России, образовать Южно-Русскую Социалистическую Республику с ним во главе. По его приказу на Очакове подняли красный флаг. И он направил телеграмму царю: «Славный Черноморский флот, свято храня верность своему народу, требует от вас, государь, немедленного созыва учредительного собрания и не повинуется больше вашим министрам, командующий флотом Петр Шмидт». Он говорит: «Это что, сенатор Петр Петрович восстал?» – спросил Николай II. «Нет, это другой Петр Петрович». Ну да. А, да, рядом был еще миноносец Свирепый, который поддержал. После этого он на миноносце Свирепый обошел всю бухту, стоящую на якоре, эскадру, призывая моряков перейти на его сторону. Лишь на броненосце Святой Пантелеймон, это бывший Потемкин, подняли красное знамя. На остальных кораблях матросы молчали, и офицеры объявили лейтенантам бандитам и изменникам. Завершая обход, он разрыдался: «Кругом рабы! Будь проклят рабский город! Уйдем отсюда в Одессу! Ну, Феодосию, куда угодно!» Восстание было быстро подавлено. Арестованных матросов, порвавшись с повстанцами, привели к новой присяге на верность царя Отечеству. Это проводил вторую присягу православный поп. В награду каждый тут же угощали бубликами и наливали водку. Вот, Шмидта и троих матросов отвели в Очаков, город, да, чтобы предать суду. В ходе допросов следователи усомнились в психической дееспособности отставного лейтенанта. Да и члены трибунала, выслушав Шмидта, посчитали, что перед ним безумец. Они пытались отправить ее на психическое обследование, но адвокаты, которых купили разные левые партии, да, блокировали это решение. В левой прессе началась кампания под лозунгом «Им не удастся объявить героя безумцев». Все понимали, что он ненормальный, извините, да, но он был обречен, потому что социалисты посчитали, что лучше сделать из него жертву революции, жертву царского режима. Если мы читаем показания на следствии Шмидта, то он свои поступки объяснял очень путанно и сбивчиво. «Началась ставка матросов, мне ненавистная. Я высказал матросам, что мятежей против государя не признаю. Мною владела истерика. Я плохо осознавал, что творила банда недисциплинированных матросов». То есть, как он зашел в телеграфную, да, к связисту и как отправил телеграмму, видимо, он вообще не осознавал. В итоге закрытый военно-морской суд проходил в Очакове 18 февраля 1906 года. Он приговорил бывшего лейтенанта Шмидта и троих матросов к смертной казни. Троих расстрелом, а Шмидта через повешение. Ну, это считалось куда позорнее. Вот только повесить мятежного лейтенанта не удалось. Палача Усачева, который должен был это сделать, да, его выписали, и он ехал к месту казни замаскированным, в парике с фальшивой бородой. В поезде поняли, что он не такой, и застрелили. То есть Чехнин вынужден был распорядиться заменить висельницу на расстрел, потому что все остальные отказывались вешать. А, кстати, самого Чехнина вскоре тоже застрелили, мстя за Шмидта. А в июне 1906 года его застрелил на собственной даче садовник-матрос Акимов. Если вам интересно, дорогие друзья, потом он стал известным советским писателем Николаем Никандровым, таким писателем-маринистом, писал, да, о море. И 6 марта 6 года на острове Березань он был расстрелян вместе с Антоненко, членом революционного судового комитета, машинистом Гладковым, который главный был там, и старшим батальоном частником.
Сергей, а где был похоронен Петр Петрович?
На Березане. Но после начала февральской революции, 8 мая, матросы Севастопольского гарнизона и революционные массы, они поставили условия адмиралу Колчаку, который командовал Черноморским флотом, что если вы не перезахороните с острова Березань в Севастополе Шмидта, тогда мы выкопаем прах всех контрреволюционных адмиралов, участников обороны Севастополя во время Крымской войны, и на их месте перезахороним лейтенанта Шмидта и его товарищей, расстрелянных за участие в ноябрьской 1905 года в Севастопольском восстании. Ну, это адмиралы Нахимов, Истомин, Корнилов и, конечно, адмирал Лазарев. Понятно, я не знаю, какие они стали контрреволюционные, да, но понятно, что Колчаку это не очень понравилось, потому что охранять могилы, ну, Владимирский собор, да, это как-то странно, да, и по приказу Колчака его тело было эксгумировано и привезено в Севастополь, где в Покровском соборе состоялось и их временное захоронение.
Почему временное?
Ну, опять-таки, да, потом построим для революционеров мемориал, который они заслуживают. Ну, как тогда говорили, да? Ну, время, чтобы немножко потянуть, понимаете, да? Похоронили его так. Но это распоряжение Колчака, наверное, позволило сбить накал революционных страстей на Черноморском флоте. О чем разговор? Там много чего требовали, да? Это было, ну, самое меньшее, что можно было сделать. В мае 1917 года военный морской министр Керенский приехал в Севастополь и возложил на могильную плиту Шмидта офицерский георгиевский крест. То есть, да. Отвечая на твой вопрос насчет захоронения, 14 ноября 1923 года, ну, после гражданской войны, против всех этих дивных вещей, прах Шмидта с товарищами был перезахоронен в Севастополе на городском кладбище коммунаров.
А что за название коммунаров?
Ну, там находилось захоронение 1920 года 49 участников подпольной работы в Севастополе, которые были пойманы в рангельской контрразведке и расстреляны. Да. То есть это положило новому кладбищу, новому революционному кладбищу в Севастополе. Памятник на могиле ему был сделан из камня, который ранее стоял на могиле капитана броненосца Потёмкин Таврический, капитана первого ранга Голикова. Ну, как известно, да, погибшего в 1905 году. Для постамента использовался гранит, конфискованный в бывших имениях и оставшийся после возведения памятнику Ленину.
А как Голиков погиб?
Ну, Саша, он был убит 14 июня 5 года во время восстания на броненосце «Потёмкин». Тело выброшено было восставшими моряками за борт, и его прибило у Тендровского маяка, по-моему. То есть команда одного из кораблей увидела это, да, и перезахоронила. На теле Голикова перед перезахоронением находилось около десятка огнестрельных колотых ран. Его торжественно захоронили, но красные его потом торжественно уничтожили в могилу.
Сергей, а может быть, ты расскажешь историю крейсера «Очаков»?
Ну, давайте так. Он даже не успел воевать во время русско-японской войны. То есть его не успели ввести в строй. Ну, понятно, что восстание тоже. После того, как него убили прямой наводкой эскадра, да, там 22 корабля не поддержали «Очаков», да, и поэтому достаточно быстро его разобомбили. После окончания революции его переименовали в «Кагул». Ну, «Очаков» и «Кагул» – это два крупных сражения русско-турецких войн. Да? Если «Кагул» – это русско-турецкой войны, там, где командовал Румянцев, то «Очаков» – это Потёмкин. Под этим именем крейсер воевал в Первую мировую войну. В гражданскую легендарный революционный корабль принадлежал добровольческой армии. С него высаживали морской десант, доставляя немалые неприятности Красной армии. За особые заслуги крейсер переименовали генерал Корнилов. Под этим именем легендарный «Очаков» и закончил свое существование. Это один из кораблей, на которых посадили эмигрантов, беженцев, и ушли сначала в Стамбул, а потом в Бизерту. Бизерта, дорогие друзья, это, ну, такая бухта, военно-морская база Франции в Тунисе. Так или иначе, если вы будете в Тунисе, ну, Бизерта – это, да, там как раз находится православный русский собор, ну, в столице Туниса, который так называется, да, его основали те, кто вместе с Черноморским флотом туда отсоединился. Ну, а история Очакова или генерала Корнилова достаточно простая, его продали на металлолом где-то через 5 лет после окончания гражданской войны. Но, Саша, давай теперь поговорим о почтовом романе. Ну, еще раз, да, как бы я специально пропустил эту часть жизни Шмидта, потому что они сняты знаменитое кино. Это почтовый роман между Петром Петровичем Шмидтом и Русецкой Ризберг Зинаидой Ивановны. Она умерла в 1961 году. Они познакомились на ипподроме в Киеве. Вот, как писала Зинаида Ивановна, я все время ощущала за спиной чей-то взгляд, который смотрел на меня так вот внимательно-внимательно, что я даже повернулась, посмотрела, кто на меня так пялится, и сказала типа мужу: «Пойдем отсюда». Вот. После этого неожиданно они оказались в одном купе, поезда. Он ехал в Севастополь, она ехала до Дарницы. Кто понимает, где Дарница, но это где-то 25-30 минут. Хотя, кто их знает, может, она на каждой остановке оставалась, да? За это время они познакомились, поговорили, после этого началась переписка. С этими письмами, которые вы можете спокойно прочитать, они везде есть в интернете и прочее, она, Зинаида Ризберг, после Октябрьской революции записалась на уединенцию к Дзержинскому, где предъявила ему тому письма от красного лейтенанта Шмидта и потребовала персональную пенсию как любимая женщина героя революции. Пенсия была назначена, а впоследствии за книгу воспоминаний лейтенанта Зинаида Ризберг была принята в Союз писателей СССР и получила квартиру в сталинском доме в центре Москвы. Их переписку с Шмидтом издали отдельной книгой рекордным тиражом с выплатой ей повышенного гонорара. До конца жизни Ризберг выступала на разных митингах среди пионеров и так далее и тому подобное, как революционная подруга лейтенанта Шмидта. Похоронена она на Ваганьковском кладбище, что говорит о ее статусе, а на могиле высечена надпись «Друг лейтенанта Шмидта». Другая женщина тоже отметилась и тоже заработала на Петре Петровиче. А Доминикия после расстрела бывшего мужа несколько лет кормилась тем, что торговала его вещами через объявления в газетах, типа «Китель лейтенанта Шмидта задорого», «Пинсней лейтенанта Шмидта по сходной цене», ну и так далее и тому подобное.
Давай все-таки поговорим о детях лейтенанта Шмидта. А почему дети? У него же был только
давайте
сын
так, но Евгений. Это, давайте такой мем 20-х годов. Да? Но в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок» упоминается 30 сыновей и 4 дочки глупые, немолодые, некрасивые. Да. Но это мошенники-самозванцы, кочующие по глубинке, и кто не считал, кто не знает, и выпрашивающие материальную помощь у местных властей под именем своего знаменитого отца. Ну, как видите, зарабатывали в то время на Петре Петровича хорошо. 35-м потомком лейтенанта Шмидта стал Остап Бендер. Да, откуда появились эти дети? Во время суда, за которым следила вся Россия, многочисленные конституционные жалобы так ничего и не изменили. Государь был непреклонен, и в каждой публикации в революционных газетах на эту тему непременно упоминалась трогательная деталь. Единственное, что удалось добиться защиты от властей, это чтобы сын лейтенанта Шмидта, кстати, юношу почему-то никогда не вызывали по имени, а только просто сын лейтенанта Шмидта во всех этих газетах, бывшего с отцом на Очакове, выпустили из-под ареста и суду не привлекали. Это Саша был сын-фантом, которого никто не видел и про которого никто толком ничего не знал. Даже его возраст все время указывали в газетах по-разному.
Это вот тот Евгений, которого
взяла
его жена, легкомысленная.
Да-да-да. Он сделался таким популярным, что просто грех было не воспользоваться этим и называть себя. И долго еще ни один революционный митинг не обходился без выступления очередного сына лейтенанта Шмидта. Их арестовывали пачками, однако ж неугомонные самозванцы не иссякали, и словосочетание «молодой человек, выдававший себя за сына лейтенанта Шмидта», в конце концов, намертво въелось в сознание публики. Настоящий сын Петра Петровича – Евгений Шмидт-Завойский, а мемуары об отце изданы под фамилией Шмидт-Очаковский. Почему, мы еще поговорим. Евгений Шмидт окончил школу подготовки прапорщиков инженерных войск. Он обратился во временное правительство с просьбой разрешить ему присоединить к фамилии слово «Очаковский», мотивируя желанием сохранить у потомков память о трагической смерти его отца. Ему разрешили. Ну вот, Саша, на тот вопрос вначале ты говорила, да, про Шмидтов. Их много. А это Шмидт Очаковский, да. В 1928 году по Ильфу и Петрову, да, это год заключения знаменитой Сухаревской конвенции. Ему исполнилось 39 лет. Ну вот только, Саша, он жил не в Советской России, а в Праге. И чуть позже перебрался в Париж. Евгений Петрович Шмидт в гражданскую войну воевал на стороне белых. А после победы красных эмигрировал. Он никак не мог принять социалистической революции, поскольку был убежденным конституционным монархистом.
Кстати говоря, почему по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок» Паниковский нарушил эту конвенцию?
Да, и начал нигде по жеребьевке попал, да?
Ну да, в лес как-то в этот.
Но, дорогие друзья, в принципе, исследователи Ильфа и Петрова утверждают, что Арбатов – это Саратов. Но есть еще город Ардатов, который находится в Нижегородской губернии. Он более провинциальный, чем Саратов, да? Зато понятно, почему именно в Саратове Паниковский нарушил конвенцию. Потому что ему досталось, ну, по произведению, которое было написано до войны, да, потом цензура, да, ему досталась республика немцев в Поволжье, Саш. Угу. То есть ему не повезло. Это интеллигентное место, а немцы грамотные. И поэтому про лейтенанта Шмидта, да, при том в виде великого слепого, да, Паниковского, да, да, это было невозможно. Поэтому, видимо, там, получив несколько раз по морде, он перешел, а столица немцев Поволжья была город Маркс и город Энгельс. Ну, там два крупнейших города, да, это сейчас Саратовская губерния. Поэтому он только перешел там через реку или еще кто-то и начал поэтому кормиться в Саратове. Поэтому вот он нарушил, ему не повезло в этом отношении.
Вот я тебя вначале спрашивала, я уже, если честно, подзабыла, как было в наших советских учебниках.
Еще раз, 15 строчек, события. Это шикарно, это много, он был героем, да, в честь него названы набережная лейтенанта Шмидта в Ленинграде, мост лейтенанта Шмидта, тоже как бы. А сейчас, конечно, о нем забыли, но потому что, ну, трудный человек для будущих героев. Да? С него воспитывать героя, думаю, ни к чему. Почему я уже приводил примеры из его жизни? Ну, во многих городах остались еще. Ну, вот мост лейтенанта Шмидта у нас отменили, и теперь он стал Благовещенский, а набережную нет. Ну, практически во всех городах есть улица лейтенанта Шмидта. Да, в Москве есть улица Шмидта, 2Т, да? А вот ДТ, не знаю, есть там про него или нет, да? Ну, достаточно популярен. Да, определенно. Почему популярен?
Ну, по сей день.
По сей день, да. Если мы посмотрим, в каких городах есть эта улица, да, то или где-то там еще, их достаточно много. Кстати, в Бердянске, это Запорожская область, там есть парк в честь П.П. Шмидта. Но отец был командующим Бердянским портом, поэтому в честь какого Шмидта назван, да? Ну, памятник там, по-моему, бюст, по-моему, лейтенанта Шмидта существует. А для нашего поколения, еще раз, Шмидт стал романтическим героем после его дорожного романа, фильма, и после того, как Тихонов так талантливо защитил его перед десятиклассниками, да, той школе, где он преподавал.
Сергей, а правда ли, что его кто-то из близких друзей совсем расстрелял?
Давайте так. Действительно, человек, которым сидел за партой, Петя Шмидт, в морском кадетском корпусе был по фамилии Ставраки, да, ну, такой из греков. Но вот они вместе как бы дружили, еще раз, даже одна женщина была на двоих, да, как я уже говорил, там, ну, Ставраки познакомил, да. Угу. Но он такой был хулиганистый, вот с таких героев, да. Один раз на спор он нырнул с моста Благовещенского, да, и доплыл до Гауптвахта, как говорится, да. Да. Ну, в честь его однокурсника, да, в 23-м году он был обнаружен в городе Батуми. Он там находился жив, да, непонятно что, то есть кто-то сказал, что вот есть человек, который расстрелял. Он был арестован, на нем был суд. Угу. Он говорил, я не стрелял его, я находился рядом, я присутствовал там, да, что стрелял какой-то капитан Радецкий, там его, да, но все равно суд постановил его расстрелять. Да, ну вот, да, действительно, они знали друга с детства. Это правда.
А кто такой Отто Юрьевич Шмидт?
Отто Юрьевич Шмидт – это другой Шмидт. Но тоже смешно. Отто Юрьевич Шмидт – известный полярник, руководитель Челюскинской экспедиции. Ну, там, да. Самое интересное, что его сын потом стал… Да, вот, это сын лейтенанта Шмидта, известный, да. А вот он стал известным историком, доктором наук. Но иногда, знаете, там вот, ну, в произведении, да, «А как вашего батюшку звали? Как вы по отчеству?» На что Бендер делал? «Что вы задаете таких вопросы, да?» И где-то в каком-то фильме как-то спалился, он говорит, «Я Оттович». Угу. То есть, угу. На честь другого Шмидта, угу. Да. Вот, да, ну, еще раз, он приличный полярный исследователь.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а сейчас настало время для нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания.
Итак, дорогие друзья, в прошлый раз у нас была передача про историю сектора газа. И вопрос был такой, где в районе Петербурга можно найти скульптурную композицию, на которой аллегорично можно увидеть филистимлян, предков палестинцев? Правильный ответ – на фонтане Самсон. Угу. Самсон, разрывающий пать, да, он воевал с филистимлянами. Угу. Есть у нас правильные ответы?
Да, первый правильный ответ прислала Анна Соболевская.
Поздравляю, Анна, с прекрасной книжкой.
Ну, а теперь новый вопрос.
А как я уже говорил, в городе Бердянске, достаточно родным для Шмидта, поставили памятник сразу двум литературным героям. А кому?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Кстати, на этот же электронный адрес мы принимаем вопросы в специальный выпуск, который у нас будет в конце июня, посвященный целиком ответам на ваши вопросы.
Да, через две недели, а я думаю, что правильно вам напомнить, что через две недели у нас будет квартальная передача, посвященная ответу на наши вопросы.
Да, или с нами также можно связаться через сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Вивад». «Виват. История». Там тоже есть возможность как и прислать ответ викторины, так и задать вопрос Сергею. На сегодня все. Спасибо за внимание, дорогие друзья. И до встречи в эфире. С вами был автор и ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. До встречи.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.